Слава нашему Господу!
Вы знаете, я думал, что у нас уже тема закончится на предмет вопроса о путях, о стезях, о дорогах. Но, оказывается, нет. Мы продолжение у нас сегодня еще глубже найдет, еще интересно, своеобразно. И очень-очень, я как скажу, принципиально. Что такое принципиальность? Это так. Или так, или не иначе. Все. Поэтому, Боже, помоги предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, потому что это очень серьезно. А дело в том, что сегодня мы будем говорить о том, что вода, она имеет свой путь. В океане есть подводные течения, там, холодные течения, горячие течения, знаем, да? И, собственно говоря, океан – это громаднейший такой резервуар водяной. И там движение воды. Не будет движения, не будет жизни. Сегодня мы не будем разбирать геологию и эти вопросы. Но принцип этот заложен категорически. Или родник будет иметь живую воду, свежую. Впрочем, это интереснейший показатель, потому что, как-то не помню, мы с вами имели эти темы по первой книге «Бытия». Вот из Библии там описывается, они копали источники, или, как сказать, колодцы. И вот он раскапывал колодцы, которые закопали филистимляне, засыпали, потому что Авраам умер, и вот они делали зло такое. Почему? Потому что каждый колодец соответствовал моменту встречи Бога с человеком. И где Бог останавливал Авраама, там либо была вода, либо надо было копать. Потому что стояли они немало времени, и там надо было, слово «надо», пускай будет, пусть не будет. Ставился жертвенник, призывалось имя Господне, и Бог открывал себя под определенным именем. И потом, когда Авраам передавал наследство и наследие своему сыну Исааку, то золото, серебро – это мелочи жизни. Это так, знаете, постольку-поскольку. Он, Авраам, был богат благословениями неба. Настолько, сегодня просто, может быть, не будем этого всего касаться. И он передавал колодцы и говорил: сын, вот такой-то колодец вот тогда-то открыт по той причине, потому что Бог открыл свое имя, вот такое-такое. И бесы бесились до беспредела. И когда Авраам умер, то филистимляне просто взяли и эти все колодцы позасыпали, чтобы стереть всякую память. Принцип ставится такой: колодцы засыпаются, закидываются, забрасываются камнями, источники запруживаются, чтобы не текла вода, и тогда она начинает умирать. Этот вопрос надо очень внимательно посмотреть. Лучшие, значит, места земли забрасывались тоже камнями, чтобы загубить. Это так делалось. А еще хуже, посыпали солью, чтобы смерть была полная, абсолютнейшая. И вот когда Исаак раскопал колодцы, назвал тем же самым именем, это называется раскопать, очистить, дождаться, чтобы колодец начал работать. Работать, чтобы вода пошла. И потом обязательно ее вычерпывать. Потому что если ты не вычерпываешь воду из колодца, она застаивается, заванивается, начинает затухать. Не то, что свечка тухнет, а тухлая вода становится. Вот. Чтобы ее, заставить эту водоносную жилу работать, надо либо вычерпывать, либо создать условия, чтобы вода вытекала сама. Если глубоко выкопан до источника, доходили на большой глубине, то вы его просто не выпустите наружу, если не будете черпать. Надо понимать, что он так вот и стоял, понимаете, ждал, пока источник заработает, и мало того, надо было утвердить для окружающих людей: слушайте, вы можете ваши караванные пути пропускать вот здесь, потому что колодцы опять заработали. Убедиться, что люди пошли туда-сюда, друг другу сообщили. Так надо понимать, понимаете? А так, кому это 100 лет надо, что ты раскопал источник, вот колодец этот, а все знают, что филистимляне его засыпали. Никто же туда же не придет. Значит, надо сообщить об этом, добиться результата, что вода будет, знаете, вкусная. Потому что рассказывали те, которые в той стране, когда работали на полях, на лето на заработки ходили, то, говорит, взрослые шли, подбирали такой состав, который на жаре могли работать, тяпали там, окучивали, там целая история. И нас, говорит, подростков брали с велосипедами, чтобы мы объехали соседние поля. Поля не в смысле людьми обрабатываемые, а так уже кто его знает, целина. И нам, говорит, за это платили. Наша работа заключалась в вопросе того, чтобы найти источник воды, родник. Дальше его очистить, ну, чтобы мути не было там, понимаете, дно поправить, там, как они делали, это уже детали. Может, камнями выкладывали, если там была такая возможность, это уже детали. И мы, говорит, целый день сидели и вычерпывали воду. Вот вычерпываешь, относишь на определенное расстояние, ну, тоже 2-3 шага, в принципе. А может быть и дальше, вопрос не в этом. И выливаешь. И вот главное, что нужно было вылить. То есть, вот эта ямина, где собралась вода, нужно было воду вынести, чтобы дать возможность вот этой водоносной жиле подать новую воду. А потом, говорит, больше вычерпывать не надо было. Потому что через 2-3 дня уже туда пошла тропа людей. Люди шли за водой. И за счет того, что они брали и черпали, все время движение воды. Живая свежая вода называется. Если, говорит, есть возможность, чтобы создать, ну, как ручеек, чтобы выбегал и дальше уходил, ну, тогда уже этот родник сам начинает дышать, так выразимся. Правда, Библия описывает, что вот следующие после Авраама, они, говорят, вот копал, говорит, колодец, а ему стали упреки выдавать. Это, говорит, наша вода. И он взял, ушел. Следующий выкопал, говорит, это наша вода, он-то тоже оставил. А потом вот копал, и о котором, говорит, больше никто не спорил. Это тоже интересный вопрос, тема была у нас однажды. И там есть такая фраза интересная. Открыли ну, колодец или источник живой воды. А что это такое? А что, остальные не живые? Как сказать? Раз оговаривается, что это был колодец живой воды или источник живой воды, значит, здесь вода была преимущественнее предыдущих. Это серьезные вещи. Так вот, вода, она обладать должна течением обязательно, должна течь. И апостол Павел, когда говорит об этих вопросах, он интересную фразу говорит Тимофею, мы сейчас ее зачитаем, что он имеет в виду? Очень серьезные вещи. Второе послание Тимофея, 4:7. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Постарайся прийти ко мне скоро». Что сохранил? Веру сохранил. А вот с течением что? Течение совершил. Вы знаете, мы с вами как-то рассуждали об этих вопросах, но сегодня мы о другом вопросе будем рассуждать, об очень глубоком течении. Иисус сказал о течении. И я, говорит, хочу, чтобы это течение было. Стоимость этого течения очень серьезна, чтобы мы понимали. Если мы не заплатим эту цену, ну, тогда течения не будет. Вот, чтобы было течение из родника, то нужно дать ему возможность, чтобы родник ушел, либо методом почерпывания, использования воды. Между прочим, у народа Израиля одна из жертв очень серьезнейшая была. Ну, жертва за грех – это без разговоров, это самое первое, неотъемлемое, а потом уже все остальные. И вот среди жертвоприношений с поля, от растений, ну, хлеб там, ну, опресноки, там, лепешки, там, мед и так дальше. Наряду с этим была еще и жертва воды. Может быть, звучит так немножко, странновато немного. Но принцип такой, вот если ты шел и ты нуждался в питье, ты выкапывал или находил источник, то первая чаша должна была быть проливаема пред Господом. И ты должен был прославить Господа, что ты вот дошел до воды, возвеличить имя Господня за чашу эту первую, что ты не ты будешь пить, а ты будешь проливать ее. Написано, что вы в радости будете черпать из источника спасения. С другой стороны, черпая, вы будете выливать. И Священное Писание говорит интересную фразу. «Ведра его полны воды». Ведра? Что это такое? Кстати, это Валаам в свое время говорил. «Ведра полны воды». Как это понимать? Так вот, Иисус говорит, вот цена воды, которую я хочу дать, стоит тебе честности и справедливости. Я думаю, мы уже догадываемся, это из разговора нашего Господа с самарянкой. И мы к вопросу, вот где он говорит, И это Евангелие Иоанна, 4 глава, с 14, но мы начнем с 29, чтобы было понятно. В 29 стихе эта женщина, когда вот оставила водонос, 28, тогда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям: «Пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города, пошли к нему, а потом этой женщине говорят: «Уже не по твоим словам веруем, потому что сами убедились, что он истинно Христос», или как, да? И остался наш Господь. Там еще большее число учеников, вернее, не то что учеников, а народа уверовало в него. Вот эта фраза: «Пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». Сделала — это такое, знаете, кто его знает, что сделала? Понатворила. Понаделала. И вот то, что я понатворила, понаделала, он-то сказать сказал, но я признать признала. Иисус говорит: признайте дерево по плодам. Если вы не можете признать, с вами бесполезно говорить. Вот для нее здесь стоял вопрос: если ты признаешь и исповедуешь это признание, и назовешь вещи своими именами, и сделаешь оценку, тогда мы поговорим с тобой о вопросе источника воды. А потом мы поговорим о вопросе того, куда же все-таки эта вода потечет. Докуда она потечет? Следующий вопрос. Сколько времени она будет течь? Как долго? Какая глубина этой воды будет? А дальше будет касаться вопрос глубина глубиной, а стремительность потока. Священное Писание говорит: вот влеки нас, и мы побежим за тобой. Это в Песне Песней. Влеки нас, и мы побежим. И вот это влечение, такое сильное-сильное влечение. И вот мы аж бежим. Вот влеки меня, говорит Суламита, но я, говорит, не бегу, не за тобой, ну за тобой-то потом побежала, но это уже поздновато. К тебе навстречу, говорит, не бегу. Ну ты, говорит, влечешь, а толку, говорит, от этого нету. Понимаем, да? Гиезий в свое время: вот влеки меня, его как повлекло, как понесло, да я же аж побежал. Такое впечатление, что, кто его знает, осел поспевал ли за ним. Ну, конечно, на осле сидеть и его палкой лупасить, понимаете, подгонять, чтобы он бежал. Это один вопрос. Но чтобы поспевать за мыслью, ой, мысли бегут так сильно, и чувства хотения и влечения, ой-ой-ой, попробуй за ними успей, не успеешь. Понимаем? Поэтому вот здесь ставится вопрос: докудова, или как это правильно по-русски сказать, как далеко это будет у тебя течь? Вот у Савла, когда он гнал Господа, он заставлял в ярости, в бешенстве, по-другому не скажешь, он о себе очень критично заявляет. И он говорит, о какой причине он собирается в Иерусалиме проповедовать Христа? Потому что, говорит, я просто убил, был созерцателем и поощрителем убиения. В принципе, по истории это его был друг. Но сегодня касаться не будем истории, касаемся только Священного Писания, когда побивали Стефана. Дело в том, что когда я, говорит, молился в храме, и он явился мне, я был, говорит, в выступлении, и он сказал: «Выйди отсюда, а тебя, говорит, не примут», то я сказал: «Господи, ну ты знаешь, я вот с чем я занимался?» И он там оговаривает. Павел говорит: «Вот когда убивали твоего служителя Стефана, я стерег одежды и подавал голос на это». И это Павел говорит, ну тогда он еще был Саул, вот, но он уже стал дитем Божьим. И он говорит, вот это основание, причина, сколько я сделал тебе горечи, как я поступал. А ведь Стефан, так говорит, был исполнен Духа Святого, чтобы мы правильно понимали. Стефан — это один из семи диаконов, знаем, да? Это был испытанный, изведанный, благословенный муж Божий. И в нем Дух Святой настолько был в движении. По-другому звучит так: из чрева у него текли реки и потоки воды живой в самую жизнь вечную. И вот это то, что, понимаете, такое состояние, озлобленность была, то у Савла была озлобленность против большого Божьего помазания, чтобы мы понимали. Дойти до такого сумасшествия, чтобы заставлять христиан хулить имя Христа. Или похулишь, или я, говорит, тебя убиваю. И притом мучил и терзал их. Это было серьезно. Это садизм, это фашизм, это все, что хотите, называйте. И ужас заключался в том, что еврей с евреями разбирался. Думаете, это... Ну, когда одна нация против другой, ну, как-то еще можно, ну, объяснить, так выразимся, не оправдать, но объяснить, ну, понять как-то можно, да. А когда в своей нации, понимаешь, что это такое? Это ужас. Это называется националист духовный, да не физического происхождения. Это не вопрос разных наций, а это вот пять мудрых, пять неразумных. Это Каин и Авель. Это вот такое жуткое состояние. Итак, признать. И он говорит, это очень серьезно. И поэтому я, говорит, когда гнал, я, говорит, поэтому хочу проповедовать. А Иисус сказал, говорит, нет, там свидетельство-то его не примут. Ну, это уже детали другого порядка. Итак, вопрос. Как далеко пойдет? Дело в том, что у Савла, у него настолько бешенство и ярость была, по-другому не выразишь эту мысль. А по логике вещей, чем дальше ты уходишь из Иерусалима гонять и уничтожать христиан, то у тебя должно остывать вот это вот такое вот зажигание, огонь, это должен остывать, а уже... А у него наоборот, чем ближе к Дамаску, тем больше пыла. Это кошмар просто. Это серьезные вещи. Если внимательно смотреть, здесь рассматривается вопрос. Влеки, и мы побежим за тобой. И он так стремительно шел туда, понимаете? Чтобы понять эту деталь, следует обратить внимание, что он о себе говорит. Каким образом он пошел в Дамаск? Он говорит, пошел к первосвященникам и выпросил. Не получил письма, а выпросил. Получил это, его позвали, сказали, иди-ка сюда, ты такой хороший, молодец, на тебе письмецо, да еще не одно, а письма, не письмо, ну-ка, занимайся делом, работай. А тут нет, его никто не зовет, но его влечет, и вот в нем сидит, увлеки, я пойду, говорит, первосвященникам. Какой его демон влек, думай каждый. И он получил, нет, попросил, выпросил. Я помню, такой оборот речи. Выпросить, это, знаете, доводить доводы, показывать. Ну, требовать может взрослый и старший от меньшего и подчиненного. Тут не будешь ты требовать. А вот выпрашивал. И вот, ну, наконец, ну, надо, ты надоел нам, на, забирай письма, давай, иди работай. А как вы видите, почитайте сами дома, порассуждайте очень внимательно. Он выпросил, он получил. Ему не хватало для совершения вот этого демонического помазания. И он пошел. Иисус назвал, ты идешь против меня, против истины. Трудно идти тебе против рожна. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Если внимательно рассмотреть этот вопрос, то Иисус сказал однозначно, кстати, у нас тоже об этом была тема, правда, очень-очень далеко, давно уже прошло, как сказать правильно, оборот речи взять. Иисус говорит интересную фразу. Кто не со мной, тот против меня. Вот христианство так не понимает. Господи, ну что ты говоришь? Да не может такого быть. Вот давайте категорично рассуждать. Вопросы, в которых мы не с Господом, значит мы против Него. Дальше. Вопросы, которые мы с Господом не решили, чтобы Он был у нас победитель, и мы противостоим Господу, значит мы... Не хотим, чтобы он царствовал. Мы противники. Вопросы, которые не развязаны, недорешены у нас, значит, мы не с ним, мы против него. А если мы говорим, что грех силен, сатана силен, характер силен, судьба сильна и прочие, прочие вопросы, мы не с ним, мы против него. Ну, а как по-другому? Он сказал, или со мной, или против меня. И вот эти проблемы, это очень серьезные, поэтому сегодняшняя тема, это не просто щепетильная тема, детальная, это такая выворачивающая наизнанку. Нам следует признать, сделать категорическую оценку. Вот как Исаия в свое время увидел престол Божий, да? И он категорично сказал, Исаия, ну что ты, да брось, слушай, ну ты же о пророках, уже пятая глава, уже шестую главу сейчас будешь пророчествовать. Вот от Господа слово у Исаии было, ну это же правда. Правда. Ну и дальше. А он говорит, погиб. Ну как ты погиб? Вы знаете, когда сколько-то лет тому назад Бог конкретно в собрании открыл эту тему, то в зале не выдержали определенные личности. Они просто с места стали кричать. Что ты говоришь? Как Исаия погиб? Не, Исаия не погиб. Что ты рассказываешь? Я говорю, ну в моей Библии написано. Он сказал, погиб я. Нет, такого не может быть, нет, нет, нет. А дело оказалось очень просто. Потому что это были люди, неважно какого стажа, какого возраста и семейного положения, это взрослые были. Дело в том, что они были в очень критических грехах. И когда решался вопрос, или спасение, или погибель, то они обманывали сами себя и говорят, да нет, все нормально. Все нормально. И когда они услышали, что Исаия сказал, что он погиб, то в них грехи, пока мы мягко так выразимся. Почему мягко? Потому что, а кто знает, там уже на каком расстоянии были бесы, а где были бесы? Думайте, думайте, это серьезные вещи. И они сразу закричали. Что грехи закричали, это 100%, даже 101. Но что эти голоса очень, очень схожи с бесовскими голосами, это тоже 99, не меньше процентов. Это чтобы мы понимали. Мы не можем такие темы проповедей слушать, мы не выдерживаем. А что? Мучает нас. Ну, это же бесы так говорили в одни плоти нашего Господа Иисуса Христа. Что ты пришел раньше времени мучить нас? Знаю, кто ты, святой Божий, заклинаю тебя именем Господа, не мучь. Мы не можем слушать таких больше тем проповедей. Что, других больше нету? Чего других? А, других тем, чтобы не заживое брать. Думай каждый. Поэтому это более чем серьезные вопросы. Более страшные. Ужас заключается в том, что на протяжении христианской жизни нередкие случаи, когда бес внутри человека притаивается. Все. И за период жизни ни одна тема проповеди никогда не зацепила его. Принято так понимать, что бесы проявляются тогда, когда бывает водное крещение. Да, бывает. Но бывает нет. Все зависит от того, как глубоко он спрятан, и как детально сокрыт, и как авторитетно покрыт покровительствованием своего обладателя. И когда бывали моменты, понимаете, Бог открывал, и шли молитвы, и конкретно уже требование было бесу, чтобы он вышел из человека, тот заявлял страшные вещи. Бывали моменты, когда бесы заявляли, что вы меня гоните, слушай, там за меня пенсию получают, а я, говорит, признан врачами. То есть врачи признали, говорит, мое бесовское присутствие вот в этом человеке, и говорит, человеку дают таблетки, лекарства. И он говорит, пьет, она пьет. Что вы, говорит, от меня хотите? Я, говорит, признан здесь. А? Здорово. А бывали моменты, когда бес вопит. Да я крещеный! Как крещеный? Оказывается, в человеке он находился до водного крещения. Куда темы проповедей были? Ну, если был бы Иоанн Креститель, то он точно бы сказал. Мне он бы сказал, наверное, не порождение Едихидина, а гнездо змеиное там внутри сидит у тебя. Что ты имеешь в виду? Да бес там в тебе сидит, ты понимаешь. Ну, такие вещи сейчас не будешь людям говорить, понимаете? Но если Бог конкретно скажет, то скажешь. Ну, а почему? А человеку, значит, нравится. И человек решил, рассчитал и тому подобное. Ну, как вот Иоанн говорит, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Значит, если бы Иоанн допустил до водного крещения, они бы прошмыгнули, было все нормально. Нормально для них. У Филиппа был момент, когда он крестил Симона Волхва. Симон Волх потом песню запел. «Дайте мне эту власть, на кого я возложу руки, чтобы они принимали Духа Святого». Петр ему говорит, «Серебро твое да будет в погибель с тобою». Че-че-че? Аж серебро в погибель. А ты нет? Значит, ты в погибель идешь. Ну да, или как? Да. А че в погибель идешь? А потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. А на это есть причина. И вот то, что ты помыслил, и то, что ты высказал, это всего лишь плоды. Теперь, говорит, надо признать дерево по плодам. Итак, ты в узах неправды исполнен горькой желчи. Молись, говорит, может быть, тебе отпустится помысл твоего сердца, а может быть, и нет. А почему ты так сказал, Петр? а потому что это очень серьезные вещи. Зачастую на такие вопросы люди смотрят, знаете, сквозь пальцы. А Бог говорит, это серьезнейшие вещи. А в духовном мире это серьезно. Ну и вскрылся человек? Вскрылся. Поэтому эти вопросы серьезные. И поэтому, когда ставится вопрос относительно, как далеко будет течь вода, насколько глубокий будет поток, насколько он будет усиливаться. Знаете, мне приходилось ездить по перевалам, и, ну, разные высоты, вопрос не в этом. И были такие моменты, что рядом с дорогой течет, ну, река. Ну, прежде чем она стала рекой, то вот я еду, перевал переваливаю, спускаюсь. И вот смотрю, ручеек такой, ну, маленький-маленький ручеечек, тоненький. А спускаться примерно часа полтора надо ехать. То есть длительная дорога, длинная такая. И что интересно, и вот рядом с машиной тут, вот ты видишь, вон, за рулем тебе видать все это. А уже не ручеек, а ручей, а уже потом речушка, а потом уже речка, а потом уже река, а потом там такой поток. Думаю, вот если бы посмотреть, где он родился, вот с маленького такого, понимаете, чуть-чуть там водичка, а потом в нее все собирается, а потом такой поток, что там кто его знает. Там и каменюки такие громаднейшие будут гнать, это река, крутить, и деревья понесет. Ну что, разве не правда? Правда. Но дело в том, что зачастую бывает нередко, может быть, зачастую уберем это пока мне слово, вот река идет, а потом начинает иссякать. И дальше она теряется, в прорву какую-то уходит, под землю уходит. Но сегодня геологию изучать не будем, мы о духовных вопросах. Это нам серьезно нужно посмотреть. Смотрите, что описывает Евангелие Иоанна, Иоанн, относительно разговора. Значит, эта женщина сказала, посмотрите, того человека, который сказал мне все, что я сделала или что понаделала. А теперь, чтобы об этом говорить, то мы читаем 18 стих с конца. «Это справедливо ты сказала». Вот если ты справедливо сказала, то с тобой можно говорить о других вопросах. Итак, мы читаем Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 14 стиха. Ну, с 13. «И сказал, Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию, возжаждет опять». Потому что он говорит, напои меня. Она говорит, а иудеи самарядами не сообщаются. Он говорит, если бы ты знала дар Божий. Кстати, кто-то есть дар Божий, и что есть даром Божьим? Дар Божий, то, что это Сын Божий воплотился. Следующий дар Божий, что Бог определил Сыну Своему прийти на встречу к тебе, к самарянке. Следующий дар Божий заключается в том, что Он заговорил с тобою и попросил у тебя испить воды. Ну, что было понятно? Женщина самарянская, значит, приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Между строчек, оговорив детали, что если ты те вопросы не решишь, то питье этой воды, которую он тебе даст, надолго не поможет. Хорошо думаем. Где это видно? В этом событии. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, сам из него пил, и дети его, и скот его, потому что мы сегодня вспоминали, книга Бытие говорит, нашли воду живую. Ты что, хочешь сказать, что у тебя вода более живая, чем вот эта, которую мы пьем?» Знаешь, он дальше говорит. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Жаждать? Чего жаждать? А давайте вот здесь вот остановку делаем и задаем себе комплекс вопросов. Ряд вопросов. Начинаем. Жаждем слова наушника лакомства. Жаждем услышать. Жаждем передать. Не можем, ну не можем. Священное Писание говорит, они не могут заснуть, если кому зла не сделают, да чего-то не доведут. Вот они не могут заснуть, пока что-то не услышат, что-то не расскажут, что-то не передадут. Что-то не насмотрятся, что-то ненавидятся. А здесь ужас. Если мы жаждем чего-то другого, кроме жаждать общения с Богом, жаждать собрания, жаждать чтения Священного Писания, жажда молитвы, жажда песнопения. Хорошо? Если у нас эти вопросы жажды духовного человека на втором плане, да, я понимаю физические, потребности, необходимости. Пить, кушать, надо заработать, надо приготовить, кушать и тому подобное, да? Ну, постирать, отдых, место отдыха и тому подобное. Это на своем месте, пожалуйста. Но дело в том, что если вся жизнь губится в суете, то мы в предыдущей части с вами обратили внимание, в книге Псалмов написано: «Погубил дни ихние, жизнь ихнюю в суете». Почему? Потому что они прихотями жили. Вот дай им мясо, и на этом все. И вот далее, Священное Писание говорит в другом месте, Писание о том, что вы, говорит, будете есть мясо, пока мясо, оно у вас, говорит, из ноздрей пойдет. То есть уже вам противно станет. Вы будете есть. Дело в том, что если человеку хочется, и ты ему дашь то, что ему хочется, то оно потом у него приедается. Сытая душа мед попирает. И он уже начинает буровить, называется, знаете, топчет, ломает, портит. Вредительством занимается. Почему люди занимаются вандализмом, убийствами и прочими вопросами? Потому что вот они немножко греха попробовали, им больше, а дальше уже не может. И вот теперь берет, пользует, портит и ломает. Никогда не задумывались. Это первые признаки, что человек уже настолько объелся, обожрался, или как правильно сказать этот вопрос. Он же не в состоянии. И он занимается вредительством, уничтожением всевозможным. Это страшные вещи. Это правда. Поэтому вот эти вопросы, влечение во внутренности человека, это кошмар какой-то. Если духовные цели уходят на второй план, и жажды о духовном не существует. А из-под палки мы себя заставляем идти на собрание, из-под палки мы заставляем себя к молитвам, к чтению, к песнопению, к общению с Господом, беседам, рассуждениям, жертве общительности, чтобы мы понимали, да? Вот если мы заставляем себя, не хочется нам, это одна из больших проблем. Об этом надо говорить очень правда, открыто и внимательно рассматривать. Значит, он говорит, я буду читать эту фразу сообразно жизни нашей. Ну, человеческой. Моя, твоя, ваша, наша. Ну, если мы решили эти вопросы, и у нас их нету, то слава Богу. Если мы не решили эти вопросы, то беда. Если будет пить воду, которую я дал ему или ей, то не будет жаждать к тому, что вокруг. Думаем. Это серьезнейшие вещи. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием. Язык не насытится разговорами. Думайте, очень внимательно думайте. Здесь звучит, знаете, как интересно? Вот я дал, а они выпили не до конца, а потому жаждут не того, чего, говорит, следует жаждать. Написано: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Вот эта фраза звучит так. «Возрадовался я, когда сказали, давай помолимся». «Возрадовался я, когда сказали, давай пообщаемся, почитаем, попоем, жертву общительности сделаем». Ну, возрадовались мы этому. Я понимаю, житейские вопросы, пожалуйста, это на своем месте. А что, разве не были житейские вопросы, всевозможные необходимости приготовления в доме Елизаветы? Ведь у нее 6-й месяц. Ее же года преклонные, она же бабуля по возрасту. Дальше. Значит, она готовится к рождению ребятенка. Слово «таилась». Таилась пред кем она таилась? Ну, надо понимать, для окружающих, чтобы они не замечали это. Ну, а муж-то знал об этом? Не исключено, что, может быть, очень-очень узкий круг родных могли знать, а может быть, им не доверяли, таились. Во всяком случае, Мария, хотя и ее родственница, об этом ничего не знала. В смысле, от самой Елизаветы. И вдруг Мария приходит, потому что знает. И когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего, и надо понимать, все дела оставили, и все. Вот можем мы так вот поступить? Вот мы что-то делаем такое, понимаете, неотложное, необходимое, не суета, обыкновенная, жизненная. И вдруг пришло такое Божье присутствие, наполнение, аж встать помолиться. Так не вовремя выключить там борщ, борщ варим или стираем что-то, хозяюшки, или там, понимаете, братья какие-то ремонты делают там, или что-то строят, к примеру. По логике вещей звучит так. Вот раз работаешь, то должен работать. Но знаете, мне приходилось видеть моменты, когда они работают, и вдруг какое-то вдохновение пришло, и вот то, что получил, аж остановился и рассказывает, о чем сейчас идет рассуждение. А второй тоже остановился, и... полчаса, полтора часа, 2 часа. Конечно, с работы такие вещи могут выгнать, да, по логике вещей. Я вас понимаю. Я не об этом. У нас это есть сердце или... Ты о чем говоришь? Слушай, где такое есть? Я говорю, из того, что я видел, из того, что я переживал, рассматривал. Поймите. А бывает, встретились муж с женой, и говорить не о чем. Друзья встретились, и говорить не о чем. Мы сегодня с вами начали собрание, прочитали, кто хранит свои глаза, свои уши, свои мысли, свои чувства, так, обобщенную такую фразу будем рассматривать, не прислушивается к окружающему безобразию, что там творится, то говорит, ему, этому человеку будет дан хлеб, вода у него не иссякнет, он узрит землю отдаленную, увидит царя в красоте, он будет говорить о царе, узрит землю отдаленную, он будет говорить о земле отдаленной. У него хлеб или у нее есть хлеб жизни, понимаете, в избытке. Вода не иссякает. И человека тронь, и человек начинает об этом говорить. Тронь нас. О чем мы говорим? Мы и приехали. Так он говорит, а кто будет пить воду до дна, до конца, а не пригубился. Пить. Что такое пить? Пить – это пить. Пить – это пьешь, да? Пьешь. Называется пить. А если ты выпил, то ты не пьешь. Все. Ты остановился. Кому-то было сказано, бери лук, стрелы, да, и стрелы бей в пол. И он 3 стрелы в пол ударил или стрельнул, всадил, как там уже эта деталь. И остановился. И пророк аж, что ж ты сделал? Надо было 6-7 раз, ты бы до конца. А теперь, говорит, всего лишь. Вышли, говорит, хорошо, Павел апостол пишет Галатам. Кто остановил вас? Шуламита, ты шла хорошо. Кто остановил тебя? Что ты никак, такая неподъемная. Понимаем? Все мое желание к моему возлюбленному. Что оно было, то да. А что на момент, когда он пришел, этого желания нету, то тоже да. Если было бы все желание, то там, понимаете, и босиком бы побежала. Что там был бы хитон или что, я не знаю, как бы она поступила. Так говорит Священное Писание. Влеки нас, и мы побежим к тебе. Да не влечется. Поэтому это вопросы очень серьезные. И он здесь говорит, по-другому звучит так. Если вы будете пить так, как я вам даю, и столько, сколько я для вас определил, то в этом случае у вас должно произойти нечто. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вот в нас оно сделалось источником воды. Мы можем столько говорить о Господе, что источник просто неиссякаем, полон воды. Мы можем столько восторгаться о Господе, что источник неиссякаем. Только, пожалуйста, Суламитин вопрос надо очень внимательно рассматривать. Она столько говорила о своем возлюбленном, источник был неиссякаем. Но когда возлюбленный пришел, источник кто-то запрудил. Все. Это же надо рассматривать, думать. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Значит, ну, с одной стороны, чтобы ты понял, тебе придется сейчас задать пару вопросов, так скажем. А с другой стороны, чтобы ты действительно смогла пить так, как я, говорит, определил. Потому что отец, говорит, мне определил, я, говорит, передаю. Он говорит: кто не принимает вас, не принимает меня, потому что я вас послал. А не принимающий вас не принимает меня, а не принимая меня, не принимает пославшего меня. Понимаем? Поэтому вопрос, что Сын Божий сейчас находится и с ней говорит, это конкретное повеление Бога Отца. Я от Отца получил заповедь, что говорить и что передать. Вот он получил заповедь, что говорить и что передать. Знаете, дальше. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Вот это, если мы внимательно рассматриваем события, звучит так. Неважно, какие грехи, хорошо? Но в данном случае, в частный случай, вот у нее проблема такая. 5, уже 6, но не то. Не то в смысле. Мы сейчас не разбираем, что то, что не то. Она не имела права. Он не муж. Знаете, что он сказал? Вот эту проблему, пока ты не признаешь, что это есть безобразие, беззаконие и грех, ты не сможешь от меня, в смысле от Господа, принять чашу, выпить, и выпить так, чтобы у тебя из чрева потекли воды, ну, потоки реки воды живой. Думай каждый. Вот здесь закон, формула, как всегда, каждое место Священного Писания, когда мы рассматриваем, 1 + 2 = 3. Вот если у нас нету потока, если у нас иссякает, если он ограниченный, если он не успел начаться, как-то моментально заглохнет, прекращается, признаки эти говорят о вопросе, что в каких-то вопросах, связанных с нашей жизнью и хождением пред Богом, мы неправы и несправедливые. Не в смысле, как мы живем, это уже на своем месте, а в смысле того, что мы и этого признать не хотим. Успеваем? А тогда будут надрывные молитвы. Тогда будет, знаете, накачиваться ажиотаж молитвенный. Только, пожалуйста, внимательно слушайте. Эмоции будут нагреваться проповедями, пророчеством, видениями, откровениями, всем, чего хотите. Ты о чем? Но дело в том, что Бог сказал: идите, воюйте с филистимлянами. Царя нету. А пророк Елисей, это Самуил есть. И он говорит: Бог сказал, идите воюйте. Они пошли воевать, а ничего не получилось. А Бог сказал, говорит: воюя с ними, вы должны, говорит, определиться, чего они вас подавили. Они вас подавили, потому что, говорит, есть проблемы. Проблемы, говорит, кроются в вас. Когда, говорит, вы уберете ваши проблемы, то есть вы покаетесь, тогда они, филистимляне, сами убегут, и вам не придется воевать. А уж если понадобится, ну ладно, вы будете просто добивать их, потому что они там друг друга поубивают. Ну или ангел-губитель пойдет, погубит их там всех за один раз, потому что история народа Израиля знает такие моменты. Это же была правда. Дальше. И когда случилось, что филистимляне дали отпор, и Израиль отступил назад, как пораженный, то они стали решать вопрос: а чего это Бог нас поразил пред филистимлянами? Бог вас поразил? Вас Бог поразил пред филистимлянами? У вас еще язык поворачивается. Вот потому что ковчега нету. Принесли ковчега, Офни и Финес, сыновья священника и так дальше. И ажиотаж такой, и крик такой, аж земля расседалась, правда, да? Что у них поднялось? Дух? Нет, дух от этого не поднимается. Эмоции поднимаются. Ну и во что это вылилось? И всех поуничтожали. Практически там считанные единицы остались. И ковчега забрали, Офни Финес. Так подождите, Господи, а куда же ты их посылал? На эту мясорубку, что ли? А Бог их не посылал на мясорубку. Бог посылал их осветиться, очиститься. А очистившись, освятившись, то знаете, там убежали бы филистимляне. А они происходят. Вот здесь вот закон аналогичный. Сколько народа, понимаете, поднимают ажиотаж. Ковчега принесли. Раньше был ажиотаж, и ковчег надо было приносить. И раньше был ажиотаж, и вот храм. Вот здесь храм, храм, вот здесь вот храм. Вот здесь вот имя Господня. А Бог говорит, что вы сказали? Помните, мы у больших пророков читали. Если, говорит, вы совершенно перестанете грешить, если вы решите все ваши вопросы, абсолютно, ну тогда вы будете уже говорить, что вы спасены. В противном случае, говорит, это обман. Скажите, пожалуйста, потоки реки воды живой будут течь из чрева? Да никогда. Мы разве не замечаем? Бывают у нас, давайте откровенно будем говорить, бывают молитвы деловые, это на своем месте, а бывают молитвы сухие. У нас была тема об этом. Молитвы сухие, темы сухие, рассуждения сухие, общения сухие. И вот мы напрягаемся, понимаете? И вот начинаем разогревать, как холодный двигатель. Заводим, 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 заводим. А получилось. Но дело в том, что когда Елизавета слышит голос Марии, то как говорит, услышала, говорит, голос Марии, она исполнилась Духа Святого. Все. Мы представляем себе эту картину. Вот Елизавету рассматривать, к Елизавете читать. Елизавета, вот та вода, которую тебе дал Христос, подожди, он еще родился, не родился, ну, по плоти так выразимся. Ну, а получается так? Она сделается у тебя источником воды, текущей в жизнь вечную. И поток у тебя будет полон воды, и Божий поток будет полон воды. Вода у тебя не иссякнет. А как исполнилось Духа Святого и все ее дела, приготовление к родам, ну, через 3 месяца же будут роды, каждая мамочка. Ну, те, которые мамами были, вы же знаете, что вы приготавливали, особенно в той стране. Это сейчас избыток всего. А раньше такого не было. Иоанн, когда потом будет проповедовать, Елизавета, на сыночек, он будет интересную фразу говорить. У кого, говорит, 2 одежды, отдай неимущему. Что отдай неимущему? Потому что у того и вообще ничего не осталось. Какая-то набедренная повязка и все, больше лохмотья. Нету. Или куском ткани каким-то таким, понимаете, грубым прикрылся человек. Все, нету. Может, Священное Писание говорит, у бедного заем не бери одежду, потому что ему спать не в чем. Одеял не было. Солому стелили, на солому уложились, понимаете, в одежде. Вот так спали. Это мы сегодня, понимаете, не понимаем той жизни, потому что, ну, до роскоши может быть далеко, но по отношению к тому, что раньше было, конечно, роскошь. На сегодняшний день есть такие уголки земного шара же, понимаете, они настолько живут бедно, слово «бедно» за чертой нищеты, а не бедности. Они не представляют, как так можно жить, как мы живем. Ну, а есть такие, которые так живут, что ой-ой-ой, сегодня вопрос не в этом. Итак, вопрос здесь очень глубокий ставится. Если, говорит, ты признаешь, в каком ты состоянии сейчас находишься, тогда Бог будет решать вопрос, как Он тебе подаст чашу, и чаша будет полная, и ты выпьешь эту чашу. Он сказал, я, говорит, дам воду, ты, говорит, должна ее выпить, должна. И когда ты выпьешь, то, говорит, у тебя потоки откроются. Не открытие потоков, не развязанные вопросы. Мало того, что не развязанный, не развязанный вопрос того не признал, не признала. Исаия признал. Обратите внимание, об Исаии очень интересная деталь. Как-то мы с вами касались. Ведь поток вот этого Божьего благословения для Исаии, там очень глубокий, так выразимся. И там описывается момент, когда он признал себя, его никто за язык не тянул. Его никто не подталкивал. Он говорит, Господи, погиб я, погиб, все, что ты решил? Да у меня нечистые уста. А потом еще, ко всему прочему, еще, говорит, живу я среди народа, у которого тоже такие нечистые уста. А что ты знаешь? Ну, свои же уши подставлял. Ну, так звучит. А я, говорит, видел Господа Бога Саваофа. Дело в том, что Что ты делал, это один вопрос. А сейчас признать, в каком положении ты находишься, вот он где главный вопрос. Потому что сейчас ты докатился до этого. Ведь надо признать это, а потом ты будешь признавать, откуда у тебя начало. И когда он решил этот вопрос, к нему прилетает Серафим. Мы с вами как-то рассуждали об этом вопросе. Серафим никогда бы не прилетел и никогда бы не принес уголь жертвенника неба. Жертвенник неба. Житель неба Серафим берет клещами. Чего? Что, руки жжет? Ну, выходит так или как рассуждать. И он берет этот уголь и касается уст пророка. И говорит, вот твое беззаконие твое, очищен грех твой, снят там и так дальше. И написано, тогда, говорит, я услышал. По-другому звучит, у меня появилась способность слышать. Дальше над ним исполняется место Писания. «Милосердием Божьим, братья, умоляю вас и сестры, предоставьте, да, тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения». Предоставить? Вот теперь Исаия сейчас будет предоставлять. И Бог говорит, как бы невзначай. Там интересный оборот речи. «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» Можешь сделать вид, что ты ничего не понял, что это тебя не касается. Нет, это не меня, слушай, Исаия, это, наверное, тебя. Да нет, что вы говорите, нет. И, Господи, найди кого другого можешь послать, сказал Моисей в свое время. И Бог очень сильно огорчился на такие вещи. Понимаем? А тут не выскочка. Это, понимаете, не то, что себя показать перед кем-то. О, какой я стал хорошенький. Это у него уже появилась потребность. Ему захотелось исполнить дело Божие. Вы знаете, зачастую из-под палки не заставишь в церкви сделать какие-то определенные вопросы, поручения и тому подобное. Вот так вот выкрутится, на кого-то свалят и пошли. Это первый признак, говорящий о том, что человек не признал своего духовного состояния и в каком положении он находится. Если бы признал и говорил о вопросе того, что увидел Господа Саваофа, по-другому бы сказал. Приходил ли бы, и каждый говорил, дайте мне какое-нибудь поручение в церкви. А с другой стороны, знаете, я нигде не нашел того, что муравей приходил на муравьиный совет и говорил, муравьи, дайте мне какое-нибудь муравьиное поручение, потому что я член муравейника. Написано, нет у него ни приставника, ни начальника, он сам знает. Кто, муравейник или муравей? Муравей. И там не надо кричать, эй, иди сюда, слушай, помогай. И написано, они сами знают, что они делают. А что получается? А в церквах зачастую, понимаете, надо какой-то расчетливость, для какой-то цели люди что-то делают, иначе не делают. Но это же правда? Это правда. Поэтому вот эти вопросы очень серьезны, больше, чем просто так. Следующий момент, раз мы об этом говорим, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37, 38, 39, читаем. Мы идем по вопросу течения. Течение – это путь, пути, потому что нам необходимо определенные вопросы внимательно рассмотреть. Нам необходимо увидеть движение Духа внутри нас. Каково? А Священное Писание говорит, что мы принесем плод или не принесем плода. Почему мы можем не принести плода? Если внимательно посмотреть, то плод приносит веточка. Вот на лозе, виноградная лоза. И если ветвь принесет плод, то ее обрезают, очищают, чтобы еще более принесла. Иисус сказал, я лоза, а вы ветви. Теперь, если веточка не приносит плода, то ее потом отсекают. Значит, плод... Это достояние веточки. И по этому плоду решится вопрос, она будет на лозе, да или нет. Но сама веточка не принесет плода, если сок жизни по стволу лозы в веточку не зайдет. Здесь уже вопрос Духа Святого. Иисус сказал, без меня вы не можете сделать ничего. Сегодня это уже другой разговор, пока мы этого не касаемся. Путь – это для того, чтобы у нас был плод, в нашей внутренности, ведь мы же веточки, да? Должен быть путь движения Духа Святого, как сока жизни, который не передавлен, не остановлен, не поврежден. Он говорит, самарянка, ну невозможно, чтобы в жизнь вечную в тебе и из тебя потекли реки воды живой, если ты не признаешь по правде не назовешь твое сегодняшнее положение. Оттуда вы не признаешь следующий вопрос, что ты докатилась до этого. Не оправдывайся, не выкручивайся, не нужно. А так получилось, а такая жизнь была сложная, обстановка такая, вот безвыходность, безысходность, и вот потому, и потому, и потому, и потому. Да никто тебя не спрашивает, почему и... Твоя вина, да или нет? Ты знаешь, Господи, да вот все мы люди, мы много согрешаем. Все, покаяния нету. Это игра в аферу. Думайте. Боже, ты знаешь что? Ну, другие хуже грешат, чем я. Покаяния нету. Боже, ну ты знаешь, ну так получилось у меня. Ну, это потом разберешься, получилось, не получилось. О, сатана меня попутал. О, ты знаешь, какая плоть сильная, какой грех сильный. А ты знаешь, какой язык, какой характер. А ты знаешь, какая национальность. А у меня такие родители. А у меня такая нация. Вот мы из такого народа. А вот ты не знаешь, какого мы села, с какой мы деревни. О, у нас... Что у вас? Думаем. Хорошо думаем. Не признал? Все. Вот здесь говорится следующая деталь. Евангелие Иоанна, 7 глава, с 37. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей». А вот когда фарисеи шли на водное крещение к Иоанну Крестителю, это не была жажда. Он говорит, кто внушил вам бежать от будущего гнева? У вас не жажда, а избежание последствий. Спрятаться, притвориться, прикинуться. Давайте открытым текстом. Значит, работая с народом на протяжении всей моей жизни, сколько Бог определил, те вопросы, на которые Бог заострял внимание, это было в разных странах, в разных государствах, в разных республиках, в разных городах, поэтому искать определенное место не надо, потому что везде такое может случиться. Что именно? Были такие факты, когда люди откровенно... Ну, люди, члены церкви, так пока мы скажем, откровенно называли вещи своими именами и говорили, брат Сергей, ты знаешь что? Я неверующий человек. Я пришел в церковь только из-за расчета. Мне нужна была женщина, мне нужна была жена, мне нужна была мать для моих детей. Я знал, что в церкви я возьму. Он думал, что он возьмет. Ну, были моменты, когда... Он брал действительно чистых святых. Как они попадали в такие проблемы, это другой вопрос. Но были такие моменты, когда таковые влипали в истории и брали равнозначных себе. Потому что как он пришел, чтобы из церкви, понимаете, взять кого-то, так и она пришла в церковь, чтобы в церкви выйти за кого-то. И люди эти говорили, да мы никогда верующими не были по-настоящему. Нас просто научили, а как надо это сделать? Ну, нужно вот так. А как надо это? Ну, вот так, ну, вот так, ну, вот так. А теперь сегодня, говорит, у нас семьи, жены, мужья, мужья, жены. У нас дети от 2 до 16-18 детей. Я говорю, а как вы проповедуете, как вы читаете, как вы молитесь, как вы какие-то определенные виды служения несете в церкви, занимаетесь детским хором, с подростками, какое-то общее пение там и прочее. Разные-разные варианты, понимаете, проповеди. Ну вот научились, как надо читать, что, как надо поступать. Имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся. Понимаем, что это такое? И на сегодняшний день это катастрофическое положение. Какое? Очень просто. Иисус сказал, я, говорит, скажу состояние, говорит, церкви, которая она была, есть и, ну, придется ей находиться, так выразим мысль. Там будет пшеница, и там будут плевелы. И пшеница, и плевелы, они корнями переплетаются. И вот если ты выдергиваешь плевела, то ты выдергиваешь пшеницу. Я как-то задумался, говорю, Господи, как это понять? Ну, представь, говорит, такую картину, что, говорит, плевел это отец или мать, муж или жена. Ну, кто-то. И вот сейчас, говорит, если показать подлость, негодность, беззаконие этого человека, что он делает или что она делает, если вы это узнаете и увидите, вы не выдержите. Вот если жене показать, чем занимается муж, или мужу показать, чем занимается жена, Понимаем, да? То вторая половина просто не выдержит такого ужаса. А теперь у них дети есть. И если дети это узнают, увидят, они просто не выдержат. Если окружающие об этом узнают, они просто не выдержат. И начнут гибнуть окружающие, особенно те, которые, ну, подростки, молодежь, детвора, потому что они не вынесут этого стресса. Это уже не стресс, это я уже не знаю, как назвать. Это побольше, чем стресс. Стресс – это мелочи жизни против того. И Иисус говорит, не трогайте. Есть те, которые, не исключено, изменятся в конце жизни, понимаете, на последнем дыхании. Вот сейчас будет уже умирать, и вот наконец человек осознал. И как такое исповедание выслушивать? Это ужас какой-то. Это там должны быть абсолютно посторонние люди, которые ни в какой родственной связи не находятся. Может, они могут не выдержать этого состояния. Как? Это наш родственник, понимаете, наша родственница. Но надо спасать души, надо спасать. Дальше, ужас заключается в том, что если такой плевел стал мужем или женой, то кто его знает, сколько плевельчат будет. То есть, какое количество, какой процент детей будут иметь в себе один к одному вот эту плевелиную натуру. И потом теперь их надо спасать. А они теперь рассадники дальше этого зла. Бог говорит об этих вещах очень серьезно. Пойми, говорит, если ты не решишь свои вопросы, не признаешь их, не будет путя, или путь, как сказать по-русски, путь движения воды в тебе, стремлины, не будет. Павел сказал, говорит, я течение совершил, а тут какое течение? То человека влечет, то его знает на что и куда. Знаете, что он пишет? Кто жаждет, иди ко мне и пей. А тут получается жажда Господнего и жажда земного, плотского, греховного, наслаждения всевозможных. Ну, не обязательно какого-то определенного вида греха. Ну, то на чем, понимаете, попал. Что, нету такого? Мы сами исследовали в малых посланиях, в Новом Завете там описывается, вот с одного источника не бывает горькой и сладкой воды. Ну, не должно такого и быть. Такое не бывает. Вот в природе такого не бывает. А тут они пишет апостол, он говорит, не должно такого быть. Не должно такого быть, мы с вами разбирали. Такой оборот речи говорит о вопросе, что оно все-таки есть. Не должно, но оно есть. Но удивительно то, что при том, что вот такая раздвоенная натура у человека, молитва, кто его знает, ну есть, нету молитвы. Еще с говорением на иных языках, но это есть. О чем, Господи, ты говоришь? А он открывает более глубокие вопросы. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Отсутствие рек воды живой говорит о недоверии Господу. Неверование в Него. Неполнота веры в Него. А человек приходит и жаждет, говорит, дай пить. Ведь на сегодняшний день немалое количество, скажите, знаете, вот пишут, электронные вопросы задают, ну, по звонкам телефонным, интернет и всевозможная связь, ну, любые варианты, понимаете. Я почему-то рассказываю, чтобы мы понимали. Ну, вот в таком, говорит, состоянии жил, жила, живу, живем, продолжаем. В каком? Ну, за компанию водное крещение, за компанию принятия Святого Духа, за компанию ходить в собрание, за компанию, понимаете, выйти замуж, жениться на членах церкви. Вот нужно Духа Святого, а я говорю, а зачем? Бог задает вопрос, вернее, предлагает. Ты вот спроси, вот молодая душа, бывало он, бывало она, какая разница, не играет роли. Я вот ревную о Духе Святом. Звучит здорово. Ревнует. Надо же поддержать. А Бог говорит, ты задай сначала вопрос. Я говорю, зачем тебе Дух Святой? Чего я только не слышал. Но они не научены. Что вы говорите? Сначала научите, сказал Христос. Это другой разговор, не путайте, пожалуйста. Это разные вещи. Осторожно, нужно здесь быть. Для чего, говорю, тебе Дух Святой? А в нашей церкви иначе вот Водное крещение не дают. Ну, вроде логично. А Бог и тут говорит, задай вопрос. Зачем водное крещение? Я говорю, а зачем тебе водное крещение? А сказали, без водного крещения бракосочетание не преподадут. Что дальше будет? Скажите, пожалуйста. Где обещание доброй совести? Где принятие Святого Духа? И вообще для чего нужно все это? Объясните, пожалуйста. И это душа несчастнее всех человеков, потому что в этой жизни надеется на Христа. И вот теперь такая будет жена, такая будет мать, такой будет муж, такой будет отец. И вот такие потом будут отпрыски. А яблочко от яблоньки далеко не укатывается, правда? Правда. Во что это выливается? Объясните, пожалуйста. В подогрев эмоций? Это вот так вот источники? Вы знаете, а потом в жизни, когда происходят какие-то неприятности, очень сложности или чего-то, вдруг начинает сотрясение этого дома, дома внутренности человека, не в смысле семья, семья это на своем месте. И начинается падение то от ветра, то от напора воды, понимаете, то человек рукой махнул на всю чистоту и святость, уже и жить и свято неохота, и вообще жить неохота. А чего так? Да потому что проблемы, откуда они взялись? Они что, только что появились или они были? Вопрос. Дело в том, чтобы вот эти пути Духа Божьего были происходимы во внутренности моей, твоей, каждого из нас. Он говорит, ты обрати внимание, женщина-самарянка, невозможно, чтобы у тебя из чрева текли реки воды живой, если ты не решишь этих вопросов, не назовешь вещи своими именами, не назовешь по правде и по справедливости. Вот здесь следующая деталь описывается. Но стрелки часов очень далеко убежали. У нас должно быть продолжение, потому что это серьезнейший вопрос и очень глубоко. Выворачивающий наизнанку. Не... Ну, знаете, вот есть саха, которая вот когда пашешь землю, она приподнимает землю и опускает. Вот такой духовный подъем приподнялся у нас и потом опустился. Вот зашло освещенность солнечных лучей, свежего воздуха зашло, движение Духа Святого опустилось и дальше работает. Определенную часть корней подорвало, а остальное так и осталось. Так нам нужно плуг с отворотом, вот так вот, который, не знаю, налево или направо, как он там, понимаете, он выворачивает наизнанку на глубину там сколько, фит или полметра там, ну приблизительно сейчас, я не землепашец, ну приблизительно. Вот такой нужно с отворотом плуг. Чтобы назвать вещи своими именами. Итак, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели, то есть или должны были принять, верующие в него, чтобы потекли реки и потоки воды живой. Да, дальше. Ибо еще не было на них Духа Святого. Почему? Потому что Иисус еще не был прославлен. Как мы читаем эту фразу? Ну, обычно читается это к вопросу прославления нашего Господа на предмет Его распятия. Справедливо. Что вот когда Он будет распят, потому что Он сказал, для вас лучше, чтобы я пошел. Если я не пойду, Дух Святой не придет. Если я пойду, то я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя. По-другому звучит так. Я не могу идти к Отцу раньше, чем не воскресну. По-другому. Я не могу идти к Отцу и умолять и просить Его о вопросе того, чтобы был послан Дух Святой до тех пор, пока я не принесу жертву свое растерзанное ломимое тело и свою кровь. Когда, говорит, я это принесу, в небо приду. Это величайшее основание получения Святого Духа. Так Дух Святой когда дается? После чего отдается? Когда прославляется Христос во внутренности каждого из нас. В каком вопросе? Мы познаем себя. Вот Исаия признал себя грешным человеком, погибшим. Вот теперь в нем звучит так. Прославился Иисус Христос. Вот она жертва за грех. Тело ломимое Господа. Вот она пролитая кровь. Исаия признал себя. А раз признал себя, вот теперь процесс очищения. Они омыли одежды и убелили кровью Агнца. Это говорит о вопросе. Серафим прилетает клещами жертвенника, берет уголь, касается уст. А мы сами разбирали. Если погас светильник, то его возжигают углем с жертвенника. Исаия говорит. Ну, Давид особенно об этих вопросах пишет. Бог возжигает светильник мой. Бог просвещает тьму мою. Светильник у кого гаснет? Это серьезнейшие вещи. И получается, вот теперь здесь идет возжигание светильника. Все. Вот теперь, ну, написано, что, понимаете, чтобы духом пламенели. А такой вопрос. Дальше говорится о вопросе, чтобы дух вот просто вот горел. Горение было такое сильнейшее. На следующий момент говорится о вопросе. По причине умножения беззаконий у многих любовь что делает? Охладевает. О любви сказано, как об огне, ответ нам. Отсюда вытекает интереснейший вывод. Чтобы вас сжечь, чтобы очистить, осветить, вот такое должно быть признание. Позвольте, если мы с вами, принимая нашего Господа как Спасителя своего, в день, когда мы принимали Его, из 100 грехов согласились, что мы в 90 грехах грешны, то позвольте, а в 10 грехах остальных, что мы скажем? Вот мы и приехали, попали. Скажите, пожалуйста, Христос у нас прославлен? На 90% всего лишь из 100 возможных. Скажите, пожалуйста, Дух Святой придет, ну, это уже Бог разберется, и Дух Святой придет и в нас поселится, и Он будет прославлять? Иисус сказал, Он придет, наставит будущее, возвестит, напомнит о том, что я, говорит, проповедовал или говорил, а еще Он прославит меня. Прославление Сына Божьего тогда, когда у нас покаяние. Вот теперь прославление, получается, Исаия прославил Сына Божьего своим покаянием. Вот теперь Дух Божий может прославить Иисуса Христа посредством того, что у Исаии есть покаяние. Вот теперь здесь Дух Святой может радоваться об этой самарянке. Почему? Потому что она по правде и справедливо назвала, что зачем и что почем. Теперь Дух Святой может радоваться, Иисус прославлен, потому что Иисус здесь будет говорить, вот я сделал, говорит, дело. Я, говорит, твою волю исполнил, Отче, я слово твое передал, и они приняли. Вот эту фразу, 17 глава Иоанна, берем к самарянке. Один к одному ответ. Отче, благодарен тебе, что я вот исполнил волю твою, ты дал мне слово, и вот заповедь я от тебя получил. Что сказать, что передать? И вот заповедь я получил от тебя, и это передал. И это, говорит, для меня пища. Когда ученики пришли, сказали, ешь. Он говорит, а у меня есть пища. Какая пища, кто ему принес? Пища моя, творить волю пославшего и закончить дело, которое он мне определил. Ну, там описывается очень глубоко. Отсюда вытекает вопрос, очень глубочайшего порядка. Это получается, я ей передал, а она приняла и сохранила. Для меня звучит, вы знаете, ну, не исключено, что она в тот момент могла сразу принять Святого Духа. Приняла, не приняла, это уже детали, написано, что ни на кого еще не сходил до тех пор, пока мисс Господь не был прославлен. Это уже детали. Звучит это так. На сегодняшний день, если бы это произошло с ней, после того, как наш Господь вознесся, то она бы там, вот тут вместе с Ним, приняла бы Святого Духа. Где так написано? В Деянии апостолов. Какой момент? Когда Бог говорит... Филипп, иди вот на дорогу, которая пуста. Ну, на полдень, на дорогу, которая пуста. И вот он, ну, пришел, дорога пустая, редко там, ну, колесницы. И вдруг колесница едет. А Дух говорит, пристань к этой колеснице. Знаешь, что такое пристать к колеснице? Прицепиться? Нет. Вот колесница и не на скачущем коне, а вот они идут там, или как, с верблюдами, ну, на чем они там ехали. И разрешалось за колесницу, за эту, пристать, рукой взяться. И когда ты вот держишься за колесницу или за телегу, и вот лошадь едет, то это тебя немножко тянет, и тебе легче идти. Но если очень много людей прицепятся к этой колеснице, то коню будет тяжело. Это уже деталь. И обычно, ну, без разрешения могли это сделать, или с разрешением, это уже детали. Пристань, очень звучит, что вот он взялся и идет. А тот читает, или ему читают, сидящему, место Писания, Исаии, и теперь Филипп понимает. Говорит, а ты, говорит, разумеешь, о ком говорится? Он говорит, нет, если кто мне объяснит, зайди ко мне на колесницу, то есть уже ты не будешь там идти по земле, садись рядом. И вот они сели, и вот говорил, читали, рассуждали, и когда приблизились к воде, то Евнух говорит, вот вода, что препятствует мне креститься? Если ты веришь, что Иисус есть Господь, то можно. И когда тот крестился, написано, и выходили с воды, Дух Святой опустился, или, ну как сказать, какое слово, опустился, вот, осенил, крещение, этот мавр, вот принял Духа Святого. Мы понимаем этот вопрос. Вот такой, точно такое же могло произойти с женщиной Самарии. Один к одному. Вот это называется прославленный Господь. Вот теперь потоки и реки воды будут течь. Не останавливайся, иди дальше. А мне зачастую приходилось видеть надрывные молитвы. Когда усилием, проливанием, кто его знает, скольких потов, решался вопрос принятия Святого Духа. А причины? Ну, это же надо признать, что это же плод, это же причина. Почему это случается? Почему так трудно? Некоторые говорят, ой, как трудно. А им отвечают, такие ответы были. Только, пожалуйста, чтобы мы никого не судили. Это для того, чтобы ты ценил Духа Святого, когда ты получишь. Господи помилуй. Пути, мы с вами и пути исследуем, а стрелки бегут тоже путь свой большой имеют. У нас очень много времени, мы дальше не можем касаться. Мы должны коснуться этих вопросов очень глубоко и серьезно. Я просто бегло одно место Писания прочитаю, сейчас мы будем уже к молитве подходить, потому что мы просто не успеваем с вами. Читаем в притчах, 4 глава, с 18 по 23. Потому что мы должны будем это место читать, но сегодня мы разбирать не будем, времени позволяет. Это у нас в сегодняшней теме. Притчи 4, с 18 по 23. «Стезя праведных, как светило лучезарное». Дальше. «Которое более и более светлеет до полдного дня». Будет человек там спотыкаться? Ему будет проблема идти? Он не будет видеть, куда идет? Думайте, думайте. Наша стезя у каждого, она все более лучезарней или у нас все мрачнее и мрачнее? Или степень освещенности такая? Путь же беззаконных, как тьма, это вообще край. Они не знают, обо что споткнуться. Праведник видит беду и уклоняется, а неопытные или вот эта категория людей будут спотыкаться. Чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Это плачевная картина. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Самарянка, чтобы источник жизни, тебе нужно пройти вот этот вот путь, очень внимательно рассмотреть. И она внимательно рассмотрела. Это чтобы мы хорошо понимали. Если мы не движемся таким путем, лучезарности не происходит. Это серьезные вещи. А мы говорим о путях. У нас вопросы стоят о том, что каким образом это мы будем приближаться к Господу, а Господь будет приближаться к нам. И этот путь Духа Святого, день Пятидесятницы внутренности нашей. Это не тупик. Но мы будем рассуждать. А сейчас у нас же время к молитве. Господи, помоги. Слава Богу, что жизнь не прервалась, не готовности. Что мы можем рассуждать, думать, взвешивать. Господу слава. Молимся. Аминь.